Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, продолжается программа вещания радиостанции «Радонеж». Сразу после анонса в эфир выйдет очередной выпуск авторского радиоцикла профессора, доктора филологических наук Ивана Андреевича Исаулова «Беседы о русской словесности». И сегодня прозвучит заключительная передача о загадках последнего пушкинского цикла. Это, насколько я знаю, в эфире первая попытка своеобразного прохождения вместе с автором Каменноостровского цикла «Страстного пути» в стремлении к освобождению от ветхого человека в себе. Мы получили уже немало благодарных откликов на эту передачу и сегодня послушаем ее, надеюсь, с большой духовной пользой для себя. Затем в эфир выйдет передача «Территория семьи». Это уже 352-й выпуск. Их готовит и ведет на нашем радио председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. Транснационалы намерены приватизировать нашу жизнь, и начать этот процесс они хотят самых слабых, тех, кого теперь стыдливо именуют 65+. Готовы ли мы их защитить? Ведь от этого зависит нравственное здоровье и будущность нации. Об этом приглашает поразмышлять сегодня Людмила Рябиченко. Ну а следом за ней в заключительной четверти часа мы услышим с вами чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия «Пятница, седмица Месопустной». У нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Беседы о русской словесности с Иваном Исауловым. Иван Андреевич Исаулов, доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького, специалист в области теории литературы, поэтики, истории отечественной словесности, методологии гуманитарных исследований, член Русской академической группы в Америке и Международного общества Достоевского, член Союза писателей России. Читает лекции и ведет семинары по истории русской литературы XVIII века и спецкурс «Христианская традиция и ее трансформация в русской литературе».
Мы с вами немножечко говорили о милости к падшим. Милость к падшим и прославление свободы в той же самой редуцированной университетской, школьной, да и даже исследовательской традиции истолкования вот пушкинского парафразиса воспринимаются часто, ну, как раз в малом времени его жизни. Есть ли такие основания? Вообще-то есть, конечно, некоторые основания. Это определение поэтом своего века как жестокого, в мой жестокий век. Пушкин, который надеялся по-просветительски на постепенные преобразования и смягчение нравов, может быть, не смог предугадать тех мясорубок для вот этого именно прогрессивного человечества, которым оно подвергнется в веке 20-м. Почему не смог? Ну, если считать пушкинский век жестоким, то как же тогда определить следующий за Пушкиным век, когда в этих мясорубках гибнут десятки миллионов людей? А тогда 20-й-то век, что за век, если у Пушкина жестокий век? Но если мы будем рассматривать все-таки, а мы должны рассматривать вот этот цикл еще и в контексте христианской истории и вообще человеческой истории, а не только пушкинского времени, тогда здесь приоткрываются другие смыслы. Тогда та свобода, о которой здесь говорится, вот на которую, так сказать, просто зациклились наши, знаете, методисты. Я тут всегда иронически говорю о методистах, но есть и хорошие методисты, наверное, такие просвещенные методисты, но есть вот так вот тупо совершенно повторяющие то, что вот свободу восславил, это вот освобождение от жестокого царизма. Вот в чем дело, как бы Пушкин будто бы говорит. Но если мы это слово «свободу», мы ее как раз будем рассматривать в контексте Каменноостровского цикла, мы видим, что и здесь отсылка к первому тексту цикла. Иная, лучшая, потребна мне свобода. Что же с этой-то свободой, которая иная, не сопоставляется слова «вославил я свободу»? Почему же такое напрашивающееся своего рода рифмовка начала и конца не актуализируется? Потому что, видимо, тогда нужно говорить об иной свободе, не правовой свободе, а более высокой христианской свободе. Что это за свобода такая? Ведь тогда придется говорить, что это не свобода права, не свобода печати, а в конечном итоге это христианская свобода от греха. Христианская свобода от греха. И падшие в этом контексте – это не только другие, у которых, по-видимому, в силу некоторого их самоослепления правами, кружится голова. Но вообще-то все мы в целом, все мы люди, отягченные грехом, как и я сам, за кем грех алчный гонится, падший, и падшего крепит неведомою силой. Вот же тоже падший возникает, и падшего крепит неведомою силой. Или этого падшего мы убираем, несмотря на буквальное повторение здесь этого слова самого, редкого здесь, в этом цикле. И поэтому в слове «милость» и «милость к падшим призывал», вот в этом слове можно прозреть то, что, будучи выше закона, выше права, уж не говоря о, так сказать, печати и так далее, таких достаточно сиюминутных вещей, здесь заставляет это вспомнить ведь вызываемое молитвой христианское умиление, милость. Умиление – это разве моя какая-то вольность интерпретаторская? Да нет. Не Пушкин ли написал? Но ни одна меня не умиляет, как та. Умиление – вот же милость какая. И в таком случае финальные глаголы второй и четвертой строк этой четвертой строфы «пробуждал» и «призывал», которые относятся к поэтому, к самому себе, чем, собственно, предполагает быть любезным народу, невозможно дистанцировать от другого пушкинского парафраза молитвы Ефрема Сирина. И вот это вот последнее слово, обращенное к Богу здесь, «оживи», да, то есть «мертвое сделай живым», иными словами, «воскреси». Вот это слово «пробуждал» становится как бы мимесисом со стороны уже поэта, божественному вот этому вот «оживи», да, призыву. «Пробуждал, оживи». Вот в прошлом тексте речь шла о дремлющих мертвых. Вот семантика пробуждения от смертного сна включает в себя не только сугубо земную прагматику, но и скрытые в слове «пробуждение» сакральные коннотации. Так что заветная лира, еще раз к ней вернемся, она не только прославляет самого поэта «и славен буду я», не только восславляет свободу, в том числе с теми вот такими ее коннотациями, которые вот я отметил, но и подражает в своем творчестве Богу-творцу. Но это именно христианский Бог. Как раз для того, чтобы убедиться в христианском, а не абстрактно общечеловеческом значении слов «чувства добрые» и «милость к падшим», достаточно сопоставить эту часть пушкинского парафразиса с грацианским инвариантом, где ведь ничего подобного нет. Что, конечно, не означает, что в античном, скажем, типе культуры нет ничего созвучного людям других культур. Просто у античной культуры своя собственная система ценностей. И это отличие христианской эпохи, христианской культуры от античной. Пушкин-то, в отличие от методистов и ученых-литературоведов, отлично понимал, говоря о христианстве, как величайшем перевороте планеты, о священной стихии, в которой исчез и обновился мир. Я процитировал Пушкина. И вот венчающим цикл весь в тексте отпадение этих падших вообще-то осмысливается в новом свете. Это та высота, которая задана уже горацианским инвариантом и которую дублирует Пушкин за Ломоносовым державием, вознесся выше. Это повтор того, что уже было. Но у Пушкина вот это вот сродство здесь возникает уже и с христианским вознесением. Поэтому, в частности, выше даже и рукотворного монферановского ангела с крестом. То есть обнаруживает другое сродство. Ведь пушкинский парафраз молитвы Ефрема Сирина, он выстроен особенным образом. Сложили множество божественных молитв отца и жены. Для чего? Для того, чтобы сердцем возлетать во области заочной. И вот это вот возлетать и вознесся в равной степени говорят о вознесении. И разве не к той же самой нерукотворной высоте, я вот вас спрашиваю, отсылают и сионские высоты? Разве там речь идет не о тоже выше всего рукотворного? Значит, здесь нет пушкинской гордыни и не может быть пушкинской гордыни. Почему? Да потому что, попросту говоря, речь идет о таком граде небесном, который в русской традиции уже соприроден исключительно святости. И не нужно укорять поэта, который покаянно свидетельствует о том, что среди дольних бурь и битв как бы слишком трудно, почти невозможно падшему человеку достичь этой высоты. И вот эта вот свобода, что мне еще особенно важно, наверное, подчеркнуть для наших слушателей, как мы уже сказали, иная, лучшая, чем ее истолковывали обычно журнальные балагуры, комментируя Пушкина. Вот эта вот свобода вовсе не противоположна послушанию. Вот это тоже очень неожиданно. Это послушание возникает вдруг вот в этом русском парафразе горацианского инварианта. Это невозможная вещь. Будь послушна, скажем, гордому Горацию. А здесь... Ну вот такого рода неожиданное соединение свободы и послушания. Оно только для человека, находящегося вне христианской культуры, неожиданно. Но прочие, например, русские поэты, которые также парафразически передавали Горация, они были ближе к вот этому античному духу подлинника. Ну, например, что там в финале мы можем прочитать у Державина? «О, муза!» – пишет Державин. «Возгордись заслугой справедливой, и презрит кто тебя, сама тех презирай». Видите? Для того, чтобы вот как раз понять со всей возможной отчетливостью, как эта античная гордость этой вот мельпомены, музы, может преобразиться в христиански смиренное «будь послушна», как раз нужен нам вот этот вот покаянный контекст пушкинского именно цикла. И как раз Державин-то вполне передает буквально горацианское «испытай же гордость, снисканную твоими заслугами». А здесь другое, совершенно другое. И вот как раз вот это вот пушкинское послушание, сочетание свободы и послушания, можно сказать так, свободное послушание, я бы сказал, и является подлинным поэтическим открытием Пушкина. Ранее в цикле оно относилось к отцам пустынникам и женам непорочным, но в финале соотносится уже не только с музой, его музой, собственной музой, но поскольку это финальный образ, как раз собственной поэтической интенцией поэта. Вот в чем дело. Ведь в цикле есть другое веление. Здесь вот есть веление Божие, а мы же помним, что в мирской власти есть другое веление. Пускать не велено сюда простой народ. И вот если быть послушным этой мирской, то есть земной власти, быть послушным ей вообще-то постыдно для свободной музы. А быть послушным велению Божию – это что? Это цель творчества. Это цель творчества. И поэтому народная тропа не только для простого народа, да, как вот тоже предыдущий текст, но для всего народа, который как бы не зарастет к нерукотворному памятнику. Она ведь прославляет не только мое поэтическое «я», а получается, что прославляет вообще-то создателя-творца. Во всяком случае, именно такова поэтическая логика цикла. Если я сам в первом тексте цикла способен испытать восторги умиления пред вот этими божественными созданиями, созданиями искусства вдохновения, а в конечном итоге почему не утешиться тем, что и народу я буду любезен именно тем, что счастье и права он найдет в моей заветной лире. Это совсем, совсем другое дело. И вот, может быть, уже последнее, что хочется сказать. Вот почему вот хвалу и клевету приемле равнодушно? Что это за хвала и клевета? Да просто потому, что это такие же слова, слова, слова. Отсюда должное равнодушие, с которым следует музе к этим словам относиться. Будь это хвала, будь это клевета. И сказано же уже в первом стихотворении как раз об этом. Не все ли нам равно? Не все ли нам равно? Это такая реакция, обида, о которой идет речь в последней также строфе, может исходить из фанатиков земных прав и формальных свобод, которые здесь объединены собирательным именем глупца, не оспоривай глупца. В конце концов, ведь биографический Пушкин сам-то отдал достаточную дань безумству гибельной свободы, чтобы уж достаточно разобраться к концу жизни в обольщениях этой гибельной свободы. Такой фанатизм в данном случае нужно оставить с примирительным. Бог с ними, вот этим вот погрязшим в мирских, так сказать, таких заботах глупцам. И вот есть еще более глубокая здесь, ну, такая мысль, я полагаю, с глупцом, с его ценностями. И так, в общем-то, слишком все понятно. Это и недолжное мирское, земное, которые не нужно оспаривать, особенно в финале цикла. Но есть еще одно. Кто такой глупец? Да глупец – это как раз тот, кто и после воскресения Христова вообще-то продолжает, как будто бы и не было никогда этого воскресения, чрезвычайно высоко ценить свои собственные громкие права. Это тот, кто уже после воплощенного слова с большой буквы, он вернулся к этим мелким словам, словам, словам. Этого именно глупца нужно вообще-то смиренно пожалеть, а никак не оспоривать. Вот в чем это смирение. Вот чем заканчивается пушкинский текст. И вот если мы, стало быть, как-то подытожим все-таки то, что, в общем-то, мы уже говорили несколько раз даже, то в отличие, выходит, от грацианского такого инварианта, в отличие от русских прежних парафрастических вариаций этого варианта памятника Горация, да?
Почти, по сути, подстрочников, да,
если да, уж так. Да. Ну, там, ну вот славянов будет род, изменял Державин. Конечно, так сказать, Державин пытался внести русский колорит, но он очень, я бы сказал так, это тоже хорошо. Все-таки нельзя сказать совсем о подстрочниках.
Все-таки... Творческий.
Да. Все-таки, что вот у Державина? «Слух пройдет обо мне от белых вод до черных, где Волга, Дон, Нева, с Рифеи льет Урал. И слава возрастет моя, не увидая, доколь славянов род вселенная будет чтить». Видите как? То есть он перевел, собственно говоря, в такой внес местный колорит. Но главное, мне кажется, все-таки не сделал Державин в данном случае. Я совсем не принижаю Державина по по отношению к Пушкину. Напротив того, я считаю, что Державин тоже самодостаточен. Не надо его мерить, ну, Пушкиным как бы. Но у Пушкина в данном, именно в данном случае, Пушкин совершил, ну, просто невозможное. Пушкин перевел, античный дух перевел в другое именно христианское измерение. Поэтому как раз и появляется впервые именно у Пушкина упоминание о бессмертной христианской душе. Душа в заветной лире. Милость к падшим в христианском контексте понимания не сводится к реалиям пушкинского времени, а вбирает в себя эти падшие представления впервые тоже об умилении и грехе. Ведь что такое воскресение грешников? Ведь воскресение грешников и есть подлинная милость, понимаете ли, самое это главное, по отношению к этим падшим, которым нужно, конечно, покаяться, которые себя должны так вот представлять, а не горделиво представлять себя. Вот это и есть милость подлинная Бога по отношению к этому, к этим падшим грешникам. Наконец, обращенный к собственной музе призыв к послушанию, велению Божию, возвращает читателя к финальным строкам первого стихотворения. И вот этот катарсис, который испытывает герой лирический, трепеща радостно, в восторгах умиления. Теперь уже в конце этого пути, что такое пост, Великий пост, что такое, стало быть, Страстная Седмица, это паломничество к Пасхе ведь. Вот для чего. Если нет этого, то, нет, то тогда незачем ни поститься, ни читать какие-то книги. Это же вот что такое. И вот сейчас уже в конце этого пути вот этот восторг, катарсис может пережить и читатель вот этого последнего пушкинского цикла. Но читатель, умудренный преодолением вот этих страстных искушений на пути к освобождению от ветхого человека в себе, это и для него будет вот таким подлинным катарсисом. Подлинным катарсисом. И в пушкинском именно случае возникает такой поэтический мимесис пасхального воскресения. В пушкинском случае это подано как парафрастическое преодоление горацианской античной установки вот укорененностью пушкинского гения в русской духовной традиции. Вот что сделал Пушкин, вот что он нам предлагает, вот, по-моему, суть в чем состоит его поэтического завещания, его такого соединения в конце-то концов с традицией, вот, с христианской традицией, в конце-то концов, потому что это и есть завещание. И к глубочайшему моему сожалению, вот такого рода установки, такого рода коннотации, они практически отсутствуют в практике нашего образования. Вот, может быть, наши передачи для тех, кто желает слушать это, не затыкает уши, не желает оставаться с, только лишь со своим Пушкиным, немножечко придуманным и нарисованным, вот, помогут все-таки приблизиться к подлинному пониманию смысла его завещания.
Дай Бог, я очень рада, Иван Андреевич, что у нас именно, едва ли, может быть, не впервые прозвучало вот такое подлинное прочтение этого каменноостровского цикла пушкинского великого заключительного, в противовес множеству тех толкователей, которые действительно десятилетиями выхолащивали великого поэта, приспосабливали его под свои какие-то нужды. Вот вслед за Пушкиным мы с вами вместе прошли, совершили, я бы даже сказала, такое восхождение по стихотворениям вот этого цикла. Я надеюсь, что это тоже, конечно, послужит к просвещению наших слушателей и вообще народа Божия светом евангельским. Спасибо вам огромное за ваш
труд. И вам спасибо. Ведь мы с вами что еще сделали? Ведь всегда говорят, если вам не нравится что-то, вот легко критиковать. Вот вам да. Нравится, что же вы критикуете? Вы предлагаете. Что мы делаем вот этими беседами, в том числе вот этой частью, которая посвящена каменноостровскому циклу? Мы вот предлагаем, мы не критикуем погульно, так сказать, чтобы там разрушить только. Ничего не предлагаю. Вот берите. Вы же говорите, что нужно что-то такое взамен предложить, а не просто сказать, ну, вот давайте, берите, если хотите. Или возьмите и, ну, тогда скажите, что да, нам не нужен этот поздний Пушкин, да, не хотим, так сказать, вот такого Пушкина вашего, укорененного в русской духовной культуре. Не нравится нам он, мешается он. Так что мы с вами все, что могли, мы сделали. Мы не просто критиковали, как-то так иронически отзывались вот об этом урезанном, редуцированном, обрезанном Пушкине. Мы как раз представили другое, позитивное. Кому вот оно может быть обидно? Вот так казалось бы, да? Кому обидно может быть вот то, что мы с вами как раз предлагаем? Ну, как будто бы никому ведь оно не обидно. А вот посмотрим, что будет. Посмотрим, что будет.
И давайте еще отошлем тоже к вашему блогу, Иван Андреевич, потому что все-таки тема сложная. На слух, может быть, она не так воспринимается, да, но если захочется перечитать.
Да, конечно, Ясаулов.нет, но там пока что имеется в текстовом варианте, вот там в разделе Ясаулов.нет и раздел статьи. Только первая часть вот такой пушкинской статьи, это не заменяет передачу, потому что в передаче мы говорили, как бы по этой же канве шли, но мы говорили и больше того, что там есть. Но это дополняет наши беседы. А вот вторая часть как раз вот этой статьи, пока еще нет ее.
Ну, это дело времени, как я понимаю.
Но она обязательно будет там, будет через несколько месяцев. Так что для тех, кто желал бы как-то, может быть, в целях образования, самообразования, может быть, для своих детей, может быть, для своих учеников, с отсылками к литературе научной, что мы, как правило, с вами ведь не делали, мы с вами это, ну, сознательно упускали. У нас несколько более популярное, конечно, изложение. Да, можно как раз обратиться вот к этому порталу Ясаулов.нет, найти там раздел статьи, и там как раз более детально, не на слух, а уже по-другому, визуально увидеть как раз, ну, то, что мы с вами здесь говорили. Тем более, что в моем случае, наверное, впервые за последние 100 лет Пушкин приводится в пушкинской орфографии, в его собственной пушкинской орфографии, без вот этой редукции. То есть Пушкин в таком канонические тексты, а не Пушкин в переводе на, ну, такой советский жаргон. Не переводной Пушкин, а подлинный. Еще и поэтому я советую тоже к этим материалам обратиться. Да.
Спасибо большое.
Всего доброго.
Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые встают перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о перезагрузке мира, которую пытаются нам навязать ТНК, транснациональные корпорации. Глобалистские планы были раскрыты в книге Клауса Шваба и Тьерри Мольере «COVID-19. Великая перезагрузка». И я предлагаю тем, кто присоединился к нам недавно, обратиться к нашим предыдущим программам. А сегодня мы с вами обсудим новые аспекты грядущего светлого будущего. Ключевое понятие перезагрузки – инклюзивный капитализм. Это новояз, вы не найдете расшифровки этого понятия, но само слово «инклюзия» означает «включение», и предполагается, что государство будет находиться внутри ТНК. транснациональная корпорация станет органом управления, а государство – исполнительным органом, будет послушно исполнять волю частной корпорации. Основная идея инклюзивного капитализма – это частные корпорации являются попечителями общества, то есть берут на себя право опеки и попечительства над каждым из нас. Следующий аспект содержательной стороны инклюзивного капитализма – это то, что частные корпорации являются социальным организмом, то есть неким сообществом, с которым нам нужно будет взаимодействовать, сообществом, в котором есть свои законы, и оно, как живой организм, существует, развивается и меняет нашу реальность. И за частными корпорациями признается право активно вмешиваться в политику и общественные вопросы в соответствии с собственными интересами. Но это то, чего им всегда хотелось. Статья на сайте ВЭФ в 2016 году говорит следующее. «Добро пожаловать в 2030 год. У меня нет собственности, нет неприкосновенности частной жизни, и я никогда не был счастливее». И давайте поговорим теперь о счастье. В мае 2020 года Организация Объединенных Наций объявила о начале нового мирового порядка. И это уже не конспирология, а официальная информация ООН. На сайте говорится о трех глобальных проектах, которые реализуются Организацией Объединенных Наций. Первое. Международный день счастья. Если кто-то не знает, это 20 марта. И сказано о том, что этот день утвержден навечно. Резолюция 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 19 июля 2011 года рассмотрела счастье как целостный подход в развитии. Следующий глобальный проект – это глобальные цели ООН до 2030 года. Вы видите, что везде стоит метка 30-й год, у трансгуманистов тоже 30-й год. К 30-му году мы должны качественно измениться. Уже не должно остаться тех людей, которых мы знаем сегодня. Итак, глобальные цели ООН включают в себя 17 глобальных и 169 локальных целей. Бюджет этого проекта составляет 30 триллионов долларов. И третий проект, о котором мало кто пока слышал, называется «хэппитализм». Ну, слово «хэппи» в переводе с английского – это «счастье», и к нему присоединяется часть слова «капитализм». Он реализуется, хотя мы о нем не слышали, с 2008 года. Авторы проекта – Джим Иллиен и внук Нельсона Манделы Ндаба. И как раз в рамках капитализма и учрежден Международный день счастья. На сайте была размещена цитата экс-президента Франции Николя Саркози. Дословно цитирую. «Нас ждет великая революция. Кризис не только дает нам свободу воображать другие модели, другое будущее, другой мир. Он обязывает нас сделать это». Цитата датирована 2008 годом. И связано с предыдущим, с одним из предыдущих экономических кризисов, который, как известно, является делом рук человеческих. Капитализм предполагает создание новой экономической парадигмы, в которой в триаде базовых ценностей, а именно права, благополучие и свобода, права должны быть заменены на счастье. Итак, новая триада – счастье, благополучие, свобода. Больше нет никаких прав, есть только некое эфемерное счастье, которое очень сложно определить, поскольку это философская и психологическая категория, но которое становится главной целью человечества, и государства, которые не будут соответствовать некому понятию счастья, будут признаваться аутсайдерами, изгоями, и, возможно, к ним будут приниматься некие меры. Инклюзивный капитализм, напоминаю, заявляет о том, что частные корпорации – это попечители общества. Опека и попечение – это принятие на себя ответственности за жизнь недееспособного гражданина, а значит, принятие на себя власти над его жизнью. Недееспособность – это невозможность самостоятельно нести ответственность за свою жизнь. Если транснациональные корпорации предполагают, что человечество больше не может нести за себя ответственность, оно берет на себя власть над его жизнью, над его будущим и власть распоряжаться будущим и жизнью. Тут нужно вспомнить общепланетарный локдаун, который только что вот недавно у нас состоялся, а где-то еще и продолжается. И мы помним, что одним из механизмов было это ограничение право на свободное передвижение, которое было, конечно, предложено нам в целях всеобщего счастья, нашей пользы, безусловно. И это была не наша ответственность за нашу жизнь, это было то, что нам всем на всей планете предлагалось как раз вот сценаристами, авторами этих сценариев будущей жизни. Одной из частей планетарного локдауна является самоизоляция возрастной категории 65+. И тут нужно обязательно сказать о том, что общая тенденция развития общества в настоящее время – это возрастная сегрегация. Если мы с вами вспомним, сегрегация означает принудительное разделение людей по некому признаку – расовый, этнический или другие. Вот как раз сейчас возрастная сегрегация – это разделение людей по возрастному признаку. Она начиналась не сегодня. В Германии в 2011 году началась депортация, ну, мы берем это слово в кавычки, пенсионеров и стариков, которые проживали в домах престарелых, получали там лечение. Поскольку это лечение достаточно дорогое, то их стали перемещать туда, где это лечение выглядит дешевле. В Венгрию отправлено было 7146 человек, в Чехию 3000, в Словакию более 600, Испания, Греция, Украина, Таиланд, Филиппины. Точное число не установлено, но там они проживали. Нужно сказать, обратить ваше внимание, что перемещение людей такого возраста в инокультурную среду всегда означает шок такой силы, с которым они могут не справиться. Культурный шок – это состояние, когда человек вступает в некий конфликт с окружающей обстановкой, которая противоречит его культурной и национальной идентичности. И для взрослых мигрантов разрабатывается программа адаптации. А что касается людей старшего возраста, которым уже поздно, наверное, менять все свои привычки, это часто бывает, имеет фатальный характер. В Англии британский премьер Борис Джонсон в марте 2020 года призвал нацию смириться с потерей своих близких, стариков. То есть, просто смиритесь, они умрут. А это вызвало тоже скандал. В Германии, Норвегии и Испании разразился скандал в связи с насильственной вакцинацией обитателей домов престарелых, в результате которых часть из них погибла. В данном случае, наверное, показательно выглядит комментарий представителя норвежского агентства лекарственных средств Стейнара Матсена, который заявил, эти случаи не вызывают особой тревоги. То есть ценность жизни пожилого человека нивелирована, она больше не представляет из себя ничего того, что нужно было бы сберегать. Это общая тенденция, повторяю. В США еще с 90-х годов описан феномен «бабушка на выброс». Это практика оставления престарелых в клиниках и общественных местах родными, которые устали о них заботиться. В 92-м году родственники бросали на произвол судьбы около 70 тысяч в год престарелых граждан США. В 2020 году в больницах США уже оставалось около 100 тысяч в год невостребованных стариков. Безусловно, месячное пребывание в доме престарелых США стоит дорого, это от 2,5 до 10 тысяч долларов, но все-таки дело здесь вовсе не в цене. И еще одна очень тревожная тенденция, которая тоже описана в США, это похищение взрослых по медицинским показаниям. И эта ситуация наиболее полно представлена в США, в Бостоне, штат Массачусетс. Опекуны назначаются судом, чтобы контролировать жизнь пожилых людей, их имущество и медицинские решения, оставляя их жертвами незнакомцев, с которыми они никогда не встречались. Они остаются изолированными от своей семьи и друзей, их обвиняют в психическом заболевании и помещают в психиатрическую лечебницу против их воли. Несколько примеров вам приведу. Марвин Сигел поверенный, то есть это не бездомный, не одинокий человек, у него большая крепкая семья. В 2011 году был вот так вот брошен на основании ложной петиции. Этот документ называется петиция. Любой желающий может подать эту петицию в суд. Суд рассмотрит и примет решение, что да, действительно, этот человек не может жить в обществе. К нему приезжают крепкие ребята, надевают наручники, вывозят в психиатрическую лечебницу. Марвина Сигела увезли в 2011 году. При этом доказать что-то очень сложно. Дочери Марвина Сигела борются за возвращение отца в семью вот уже сколько лет, и до сих пор ничего не изменилось. Слава богу, жив, но он находится... Здоровый человек находится в больницах для душевнобольных, и, наверное, уже нужно думать и о том, что его здоровье поменялось. Мэри Фрэнк, религиозный деятель, инвалид, 67 лет, в 2017 году имела неосторожность поссориться с сиделкой из социальной службы, которая приходила к ней вместо 3 часов на 15 минут, но требовала от нее, чтобы она подписала ей ведомость, что она была у нее 3 часа. Мэри Фрэнк заявила, что она не может поступиться совестью и подписывать ложные документы, за что ей просто отомстили, также приехали, бросили в психиатрическую лечебницу, увезли там крепкие санитары. Один раз ей удалось выйти оттуда, она одинокий человек, врачи помогли, поскольку она здоровый человек, не больная. Но потом к ней приехали снова, везли в отделение деменции, откуда выйти невозможно. И только проблема, которая у нее там появилась, это чесотка, которая вызвала у нее огромное поражение кожи, вынудила персонал отправить ее в больницу общего профиля, где ей удалось встретиться с журналистами и рассказать свою историю, но это вовсе не означало ее освобождение. Она до сих пор находится там. И совсем вопиющая история, вот недавняя, Джоан Башински, наследница корпорации, собственно говоря, Golden Flake, или как ее называют, миссис Би или мама Би, добрейшей души человек, как описывали все ее друзья и родственники, 88 лет, филантроп, которая оплачивала школьное обучение большого количества детей, родители которых не могли этого сделать, в Алабаме, имела конфликт со своими подчиненными. Два человека, которые отказались переводить ее ценные бумаги туда, куда она хотела. Она их уволила, на завтра они отправили петицию в суд о том, что она душевно больная. И суд принял тут же, в этот же день, решение. И к ней пришел опекун, который показал бумаги. Она об этом ничего не знала, ни ее семья, никто не знал, ни адвокаты, о том, что против нее обозначен и осуществляется некий судебный процесс. Решение было принято односторонним. Пришел опекун, повторяю, и сказал, что больше вы не управляете этим имуществом, управляю им я. Она боролась достаточно долго за свое право жить свободно, несмотря на все свои капиталы, или благодаря даже тому, что у нее было много капиталов, не получалось ей вернуть свою свободу. Ее семье адвокатов не слушали, удаляли из дела, не приобщали показания врачей, что она здорова. И в итоге, хотя и была некая победа одержана, одну из петиций апелляционный суд отклонил, ну, это экстренную петицию, а долгосрочную петицию нет. И предстояла еще длительная борьба. И она, в общем-то, оказалась фатальной для Джоан Башински. И в январе 2021 года она скончалась в результате острого сердечного приступа. И, в общем, эта тенденция характеризует то, что сейчас в США более 1,5 миллиона взрослых находятся под опекой и попечительством, и капитализация старости, то есть стоимость имущества, которое изымается у стариков, это более 250 миллиардов долларов в год. И нужно говорить о том, что это очень страшная тенденция, которая, ну, сейчас у нас в такой мере не присутствует, слава богу. Но поскольку мы видим, что мир неудержимо глобализируется и что нас встраивают в некие общие лекала, то нам нужно об этом говорить. Общая тенденция сейчас в мире определяется одна. Вот сейчас, в данный момент, те нюансы, которые я рассказала, они могут быть в разных странах, но общая тенденция одна. Ограничение свободы передвижения граждан 65+. И мы тут видим, наверное, прелюдию, подготовку к осуществлению механизма захвата транснациональными корпорациями нашего права на жизнь. Категория граждан 65+, это просто пилотный проект. Именно на этой возрастной группе сейчас отрабатываются механизмы того, как можно будет регулировать права, заменив их на счастье. Вот на самом деле происходит замена прав на счастье, потому что мы же вас ограничиваем в передвижении не просто так, не от нашей злости, а от нашей любви к вам. У вас будет счастье, если вы не будете никуда ходить, если вы не будете пользоваться свободой там, передвижения, каких-то своих решений, экономических в том числе. Мы сейчас вас лишим этой возможности, но вы будете счастливы, потому что вы не заболеете. Вот так примерно такая схема. И транснациональные корпорации захватывают наше право на жизнь Наверное, можно так вот подытожить, используя такой механизм несколько ключевых пунктов. Это становление опеки, лишение прав на собственность, лишение свободы, разрушение воли личности, ну и гибель человека в результате этого. В России сейчас реализуется стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года. Она была принята в 2016 году. Мы выступали, в общем, против ряда позиций, которые там заключались. Некоторые из них – это перевод старшего поколения на сестринскую медицинскую помощь, то есть неврачебную. Врачи должны быть недоступны старшему поколению. Вместо терапевта должен быть гериатр или геронтолог, и лечить старшее поколение можно будет только в геронтологических центрах. То есть паллиативная помощь, голова болит, вот вам таблетка от головной боли. И сейчас активно идет реклама усыновления стариков в России. Она пока как в пилотном режиме реализуется в Ханты-Мансийском округе, и там это выглядит достаточно спокойно, безопасно, но есть моменты, которые нас волнуют. Это опека стариков за вознаграждение, то есть взять старика как ребенка в семью, получать за него деньги в социальной службе и пользоваться, ну, сейчас регионы по-разному этот вопрос решают, кто-то там пытается тоже потихоньку это делать, но в идеале то, как это предусматривалось лоббистами стратегии действий в интересах граждан старшего возраста, то, что взамен на проживание в семье старик будет отдавать свою пенсию, ну, то есть пожилой человек, немощные, сейчас говорится об инвалидах или людях достаточно слабых, престарелых, которые не могут сами себя обслуживать. И у опекунов появляется доступ к их пенсии и к их жилью. То есть они могут вместе проживать в квартире пожилого человека. То есть приходит туда семья некая, которая берет над ним опеку, проживает в его квартире и пользуется его пенсией, еще получает там какие-то деньги за опеку. Деньги сейчас небольшие. Деньги от 4 тысяч каких-то регионов до 10, где-то 18 тысяч. Ну, для регионов это могут быть даже и большие деньги, если уже так вот честно говорить. И, безусловно, когда основой для этого является трехсторонний договор пожилой человек, опека, опекун, это не очень равные позиции, потому что склонить пожилого человека подписать этот договор можно всегда, он уже не так силен для того, чтобы отстаивать свое право на самостоятельность, на жизнь, и, может быть, он тоже хочет какого-то покоя и чтобы ему помогали. Предполагается, что это вместо домов престарелых такой механизм, но здесь есть очень серьезная опасность бесконтрольности. То есть вы не видите, что происходит за дверью, когда вы оттуда уходите, как живет на самом деле пожилой человек. А переместить его в другую среду – это то же самое, что культурный шок, о котором мы с вами говорили. И пожилому человеку бывает достаточно трудно с этим справиться. Отношение к старости, как и к детству, – это признак нравственного состояния общества. Нам очень хотелось бы, чтобы ничего из того, о чем я говорила, у нас не состоялось. И наша задача сделать так, чтобы мы по-прежнему уважали старость, уважали мудрость, не ставили их в вину тем людям, которые много сделали для того, чтобы мы родились, чтобы мы жили в комфортном мире, чтобы нам было хорошо. Главная их вина в том, что их годы ушли. Но возраст – это то достояние, которого не минует никто. И если мы думаем, что молодость будет с нами всегда, то мы глубоко ошибаемся. Юности это свойственно, но нация должна хранить здравомыслие, благоразумие и смотреть будущее широко открытыми глазами. Тем более, что приватизация жизни – это одна из целей транснационального капитала. То, что вы узнаете в наших программах, не должно вас ввергать в уныние, не должно вас пугать, потому что мы это делаем с единственной целью. Информирован, значит вооружен, значит знаешь, что происходит, значит сможешь справиться с тем, что на тебя идет, значит сможешь вовремя сделать выбор. А это самое главное. Завтрашний день зависит от сегодняшнего нашего нравственного выбора. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, отечество» в нашей группе ВКонтакте и в нашем канале YouTube с таким же названием. Это была программа «Территория семьи» и я, ее ведущая, Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 68-е зачало, глава 15, стихи с 22 по 25. Тогда воины, взяв Иисуса, повели его на распятие и привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. Место, где распяли Господа нашего Иисуса Христа, именовалось Голгофа, место черепов. Это было место казни всех преступников, ибо он во всех отношениях с обеззаконными в Менисе. Был час третий по иудейскому исчислению, около 9 утра по-нашему, когда они пригвоздили его ко кресту. Евангелие от Марка более чем другие Евангелия обращает внимание на время распятия. Третий час — возведение на крест. Шестой — полдень, тьма по всей земле. И девятый, третий пополудни — смерть. Последование этих часов совпадает со временем молитв, установленных в Иерусалимском храме, которое было воспринято христианами. Мы помним эти молитвы Великого Поста. И же в шестый день же и час — на кресте пригвождей в раи дерзновенный Адамов грех. И же в девятый час нас ради плотью смерть вкусивы. Что касается третьего часа, Господи, и же Пресвятаго Твоего Духа, третий час апостолам Твоим неспославы, дар Духа Святого новому человечеству берет начало в начале крестных страданий Господа. Пригвоздив его ко кресту, они продолжали подвергать его поношениям и бесчестью. Мы помним, как этому предшествовал лошадиный гогот издевающихся над Господом слуг. Еще раньше был суд иудеев, отравленных ядом ненависти, согласие Пилата изо всех сил старающегося уклониться от ответственности. В действиях воинов была жестокость и не было злобы. Для них Христос был очередным преступником, приговоренным к распятию, и они разыгрывали шутовской балаган по поводу его царственности и божественности. Но в этом не было злобы, а только грубые шутки. Это было началом большего глумления. В мире, лежащем во зле и во лжи, христианин всегда может оказаться предметом насмешек. Но то, чему подвергся Господь, не идет ни в какое сравнение с тем, что может случиться с нами. Далее будет злословие, кивающее головами первосвященников, и последнее искушение — сотворить чудо, которое даст ему возможность избежать смерти и понравиться всем, упразднить соблазн креста. Но Господь являет совершенную верность замыслу Божию о спасении людей. Был обычай давать приговоренным к смерти вино. Исполненные сострадания к умирающим, благочестивые женщины Иерусалима подходили к каждому распятию и давали преступникам напиток, утешающий страшную боль и немного затуманивающий сознание. Они смешивали вино со смирной, которая была горькой. Вкусив ее, Господь не восхотел пить. Он принял горечь ее, но не облегчение от нее. Господь вкушает смерть, со всей ее предельной горечью и сохраняет ясность сознания до конца. Распявшие его воины по обыкновению бросали жребий об одеждах казненного, кому что взять, как плату за свой труд. Совершилось. Теперь обнаженный от всего Христос соответствует официальному определению того, что Он собой представляет. Осмеянный царь, престол которого — крест, орудие казни преступников, и спутники которого — два разбойника справа и слева. Но среди страданий и поношений Христос на самом деле являет свою царственность, и крест его поистине божественный престол. Эта царственность открывается в его смерти. Сила спасения исходит от его немощи, вольно принятой до конца. До конца он остается свободным и господином всего происходящего. Те, кто глумится над ним, спасись сам, просто не понимают, что Мессия пришел не для того, чтобы спасти себя.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Прослушайте наше объявление.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить со 2 по 7 марта в торговом центре РМ, это метро ВДНХ, по адресу 1 Останкинская улица, дом 55, слева от главного входа на ВДНХ. Время работы выставки ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. Дорогие братья и сестры, традиционно православная радиостанция «Радонеж» будет принимать участие в этой выставке-ярмарке. Наш номер 2. Номер 2 – это номер нашей секции. Мы предложим вашему вниманию широчайший выбор аудио-видеопродукции по сниженным ценам, полная распродажа аудио-видеопродукции. Можно пополнить свою коллекцию по цене 50 рублей за диск. Также большой выбор чая и новинка. У нас в секции будет продукция Монастырского оздоровительного центра Свято-Троицкой Сергии Лавры. Широчайший выбор травяных сборов, разнообразных фитокремов, шампуней и много-много другой разнообразной оздоровительной продукции от Монастырского оздоровительного центра Свято-Троицкой Сергии Лавры. Повторяю, наш номер 2 – в торговом центре РМ, это на втором этаже, адрес выставки ярмарки 1 Останкинская улица, дом 55, слева от главного входа на ВДНХ. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Ждем вас!